эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Кандалы для мэра». Отчет Кахи Каладзе перед тбилисскими депутатами запомнился больше, чем сами свершения.
Господин Каха, вы часто вспоминаете Левана Хабеишвили, кандидата на пост председателя партии «Национальное движение». Мне нечего вам сказать, все с вами понятно. Поэтому он, Хабеишвили, дал мне вот эти наручники для вас. Примерьте, поскольку вам долго придется носить эти наручники.
Война Путина без Путина. Украина, Россия и мир готовятся к Новому году противостояния. Из президента в князи. В Абхазии комментирует обещание Тбилиси превратить ее в Монако.
Это смертельно опасно для любого правителя, который не просто даже попытается, а кто подумает поменять статус Абхазии.
Все это, а также секреты абхазского Россотрудничества, рубрика «Обзор прессы», итоги года Украины подведем за некруглым столом и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Кэти Бочеришвили.
В Украине с начала полномасштабного российского вторжения разрушено более 35 тысяч объектов, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин. По его словам, в том числе в результате обстрелов повреждено 702 объекта критической инфраструктуры. Речь идет о газопроводах, электроподстанциях, мостах и так далее, приводит его слова Униан. Енин отметил, что больше всего страдают от обстрелов Харьковская, Донецкая и Луганская области. Президент Украины Владимир Зеленский ранее на срочном заседании Совбеза ООН, созванном по его просьбе, призвал остановить энергетический террор России и пригласил экспертов ООН проинспектировать критически важные объекты. Он также предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН. Постпред России ВОН Василий Небензя заявил, что Москва наносит удары по критически важным инфраструктурным объектам в Украине в ответ на накачку страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией. Российские войска обстреляли родильное отделение больницы в Херсоне. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, обстреляли место, где сегодня родились два ребенка. В учреждении находится 5 женщин. После родов чудом никто не пострадал, написал он. Херсон находится под постоянным обстрелом со стороны российской армии. Только 24 декабря она обстреляла территорию Херсонской области 71 раз. По последним данным, 16 человек погибли, 68 получили ранения. Не может быть какого-либо мирного плана Украины, который не будет учитывать сегодняшних реалий, в том числе связанных с вхождением в состав Российской Федерации новых территорий, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий. Сегодняшних реалий с российской территории, с вхождением в состав России новых регионов 4. Никакой план, который не учитывает эти реалии, он не может претендовать на то, чтобы быть мирным.
Заявил Дмитрий Песков. Бывший президент России Дмитрий Медведев, занимающий должность заместителя председателя Совбеза и выступающий с жесткими заявлениями с начала российского вторжения в Украину, призвал считать тех, кто желает России поражения в войне, врагами общества или врагами государства. Медведев сравнил нынешних противников войны с внесистемными оппозиционерами, которые более 100 лет назад люто желали родине поражения в Первой мировой войне. По всей видимости, речь идет о большевиках во главе с Владимиром Лениным, но прямо об этом Медведев не пишет. Он предлагает рассматривать тех людей, которые призывают к поражению и гибели России, как врагов общества вне зависимости от юридической квалификации их деяний. Таких лиц, как пишет Медведев, не следует пускать обратно в Россию до конца их дней, а возвращение возможно только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния. Медведев также призвал отрезать противников войны от источников доходов в России, в чем бы они они не состояли. Высказывания Медведева прозвучали на фоне отъезда из России сотен тысяч человек после российского вторжения в Украину, а затем начавшейся в сентябре мобилизации. Представители российских властей неоднократно подвергали этих граждан критике, некоторые чиновники и депутаты обвиняли их в предательстве. В Одессе сотрудники коммунальных служб во вторник начали работы по демонтажу памятника основателям Одессы, более известного по своей центральной фигуре как памятник российской императрице Екатерине II. Памятник Екатерине II и ее сподвижникам Дерибасу, Деволану, Потемкину и Зубову расположен в Одессе на Екатерининской площади. Воздвигнут он был в 1900 году по проекту одесского скульптора Юрия Дмитренко. 27 октября на Валдайском форуме Владимир Путин, отвечая на вопрос об Одессе, сказал: «Как известно, Одесса была основана Екатериной II, и даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города». Однако уже 30 ноября Горсовет Одессы поддержал демонтаж памятников российскому военачальнику Александру Суворову и основателям Одессы. Ранее в городе состоялось голосование по этому вопросу. Как утверждает мэр Одессы Геннадий Труханов, большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа. К тому моменту памятник несколько раз был облит краской. Суд в Гомеле приговорил к длительным срокам тюремного заключения троих граждан Беларуси по обвинению в диверсии на железной дороге, по которой шли составы с российской военной техникой к границе с Украиной. Об этом сообщает правозащитный проект «Весна». Денису Дикуну суд назначил 23 года лишения свободы, Дмитрию Равичу – 22, Олегу Молчанову – 21. Подсудимых признали виновными по статьям о терроризме, государственной измене, умышленной порче путей сообщения, участии в экстремистском формировании.
Спасибо. Международные новости нам рассказывала Кетти Бочеришвили. Она еще присоединится в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Мэр Тбилиси Кака Каладзе выступил сегодня перед депутатами городского собрания с отчетом о работе, проделанной за год. Представитель оппозиции, в свою очередь, воспользовались возможностью высказать городоначальнику критику в лицо, из-за чего в зале заседания произошло несколько инцидентов. Подробности у Серго Бригвадзе.
У входа в Тбилисское городское собрание мэра с утра поджидали гражданские активисты. Они подготовили несколько плакатов со слоганами, которые в сегодняшних реалиях, по их мнению, звучали бы справедливее, чем «Город мира». Это «Город коррупции», «Город ненависти» и «Город нищеты». Однако встретиться с градоначальником участникам акции не удалось, говорит гражданская активистка Шушана Мацаберидзе.
Каха Каладзе пробрался в Сакрабулу с заднего входа. Наверное, и уходить будет таким же путем, чтобы не смотреть нам в глаза. Это очень злит, когда глава города не может взглянуть в глаза жителей. Тут на транспарантах сообщение, которое мы просто хотели донести до Каладзе, чтобы он понял, что в действительности происходит в городе и стране. Сам градоначальник все свое правление строит на насилии, несправедливости, коррупции и не осознает, к какому результату это может привести граждан.
А в это время столичный мэр уже выступал перед депутатами городского собрания. Свое выступление он начал с минуты молчания в память о жертве вакийской трагедии, 13-летней школьнице Марите Мепаришвили, которая погибла от удара током в бассейне центрального городского парка сразу после сдачи его в эксплуатацию. После этого мэр взялся за критику недовольных новым городским слоганом.
Любое дело, любое достижение обесценивается, если нет мира. Развитие, планы на будущее, перспективы, будущие проекты важны только в мирной среде. Только в таком случае есть смысл у нашего труда. Потому мне кажется немного странным, когда за выбором слогана в этом году последовали спекуляции. Это для меня неприемлемо. Говорить серьезно на эту тему просто не представляется возможным. Но какова цена мира? Это лучше всех сейчас понимает наш дружественный украинский народ. Поэтому в новом году я пожелаю каждому борцу за свободу, мира и победы.
После этого мэр перешел к основной части своего выступления – отчету о проделанной за 2022 год работе.
Площадь благоустроенных в 2022 году дорог составила 825 347 квадратных метров. В Тбилисском муниципалитете были отремонтированы 923 улицы и благоустроены 45 новых улиц. В числе этих проектов полная реабилитация двух больших проспектов Царицы Кетеван и Меликишвили. На площади 38 гектаров мэрии Тбилиси были осуществлены работы по озеленению, были благоустроены два парка, 362 сквера и 136 спортивных площадок. На программы здравоохранения в целом было потрачено 82 миллиона лари. Социально незащищенным жителям пенсионного возраста были выданы 500-ларовые ваучеры на медикаменты. Ими воспользовались около 21 тысячи человек. 16 миллионов лари было выделено на укрепление аварийных зданий. При поддержке мэрии были проведены 230 спортивных мероприятий. Были профинансированы 41 спортивная организация и федерация.
Выступление Каладзе сопровождалось сразу несколькими инцидентами. Сначала гражданским активистам, находившимся на заседании, охранники и сторонники мэра не дали возможности раскрыть плакат с надписью «Коррупция убивает». Позже, уже во время того, как парламентарии начали задавать вопросы градоначальнику, произошла стычка между представителями национального движения и большинства Сакребулу. В зале заседаний, где находились и рядовые сторонники грузинской мечты, появился тренер сборной Грузии по вольной борьбе Георгий Яндбелидзе. Его заметила депутат от нацдвижения Лилия Липартельяни и заявила, что тот не должен присутствовать на заседании, поскольку в 2013 году он участвовал в физических расправах с оппозиционными депутатами в так называемом Корцхельском инциденте. На защиту Яндбелидзе встал депутат от большинства Коте Зарнадзе, заявивший, что тот порядочный человек и не заслуживает такой оценки от этих людей. Завязалась словесная перепалка между представителями оппозиции позиции большинства, которая, впрочем, завершилась быстро. Спустя какое-то время, размахивая наручниками, к мэру обратился представитель национального движения Ираклий Надирадзе.
Господин Каха, вы часто вспоминаете Левана Хабеишвили, кандидата на пост председателя партии «Национальное движение». Мне нечего вам сказать, все с вами понятно. Поэтому он, Хабеишвили, дал мне вот эти наручники для вас. Примерьте, поскольку вам долго придется носить эти наручники.
Представители оппозиции сегодня несколько раз задали вопросы мэру и по поводу вакийской трагедии. В их числе была и член национального движения Анна Гугуладзе.
Все участники процесса совершили целенаправленное преступление. Где вы видите свою ответственность и что вы сделали, чтобы исключить в будущем подобные трагедии и ошибки?
На что Каха Каладзе выдвинул встречные обвинения.
Вы немного перегибаете с оценкой. Целенаправленное преступление – это очень серьезное обвинение. Я вам скажу, что было системным нарушением. Это то, что национальное движение делало до 2012 года. У вас, нацдвижения, нет никакого морального права говорить обо всем этом. Что касается этой тяжелейшей трагедии, скажу. Те, кто меня знает, понимают, что я готов взять на себя ответственность, если с моей стороны будет совершен хоть малейший проступок.
Оппозиционеры также потребовали от мэра пояснить, что он имел в виду днем ранее, когда сказал следующее. Если президент Саломе Зурабишвили решит помиловать Михаила Саакашвили, то это тяжело отразится на ней и ее карьере.
Когда так называемые наши друзья призывают нас к совершению противоречащим закону, конституции, действиям, освободить конкретного заключенного, который совершил конкретные преступления перед нашей страной и народом, конечно, эти заявления категорически неприемлемы. Идут разговоры о том, что нам не дадут статус кандидата, если мы не освободим Михаила Саакашвили. А я сейчас спрашиваю у вас, это нормально?
Некоторые представители оппозиции выступление мэра назвали лишенным конкретики. Каладзе, по их мнению, просто повторил заявления, которые делал ранее. Что же касается проделанной муниципалитетом работы, то власти не сделали и малой части того, что обещали жителям столицы, написал сегодня в соцсетях представитель гражданской платформы «2020» Васо Урушадзе. Среди невыполненных обещаний – строительство надземного метро в сторону района Дигоми, подземного метро Лило-Самгори-Аэропорт, возведение эстакады на проспекте Агмашенебели, обустройство надземной и подземной парковочной инфраструктуры в 12 локациях, строительство канатной дороги Руставелим-Тацминда, ремонт станции метро Гурамишвили и Варкитили, внедрение умной транспортной системы и светофоров и многое другое. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили предложил Абхазии и Южной Осетии будущее как у Монако и обещал инвестировать около 10 миллиардов долларов в случае объединения с Грузией. В ответ Сухоби напомнил Тбилиси о компенсации ущерба, нанесенного самопровозглашенной республике во время грузино-абхазской войны 1992-93 годов. Призвали признать ее независимость и отказаться от закона об оккупированных территориях. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Глава правительства Грузии Иракли Гарибашвили, подводя итоги 2022 года, заявил, что в случае объединения с Грузией за 3 года они смогут инвестировать в Абхазию и в Южную Осетию около 10 миллиардов долларов. Абхазия может стать вторым Монако. Это не преувеличение. У Абхазии есть возможность стать вторым Монако, а у Сухуми вторым Монте-Карло, сказал глава правительства Грузии. Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба в интервью «Эхо Кавказа» прокомментировал заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Я бы сказал, что как раз эта сумма покрыла бы те нанесенные Абхазии войной тяжелые раны, если бы они были бы выплачены в качестве репарации. А для того, чтобы налаживать с абхазским обществом нормальный диалог, нужно проводить нормальную политику и отказываться от абсурдных всяких законов, вроде закона об оккупированных территориях.
Депутат парламента Абхазии Инар Гизба считает, что заявление премьер-министра Грузии Гарибашвили является очередным популистским высказыванием, которое ориентировано, цитата, на внутригрузинского потребителя и желание напроситься на похвалу от западных покровителей Грузии за якобы мирную инициативу. В интервью «Эхо Кавказа» он заявил:
по факту воспринимаю это высказывание в качестве проявления очередного неуважения к народу Абхазии. Даже в самые сложные годы после грузинской агрессии народ Абхазии не покупался и не продавался. Единственно верным и закономерными шагами руководства Грузии в отношении Республики Абхазии должны, на мой взгляд, стать решения по признанию независимости и суверенитета нашей страны, подписанию юридически обязывающего договора о неприменении Грузии силы или угрозы силы в отношении Абхазии и выплаты реституции как формы возмещения ущерба от грузинской агрессии, так сказать, акта направленной справедливости, объем которой, кстати, в разы больше объявленной Гарибашвили суммы. Рекомендую господину премьер-министру Грузии не тратить энергию на заведомо неприемлемые для народа Абхазии предложения, пустые априори. Вместо этого лучше сконцентрировать усилия на прекращении ограничений прав наших граждан, прежде всего таких, как свободу передвижения, образования, здравоохранения и других. И рекомендую не забыть искренне извиниться.
Парламентарий уточнил, что Абхазия обладает колоссальным потенциалом достичь без Грузии высокого уровня жизни и развития, не хуже, чем Монако.
Признайте независимость и суверенитет, прекратите блокировать на многих уровнях Абхазию от международного общения и сотрудничества. А народ Абхазии самостоятельно решит, в каком направлении ему двигаться и развиваться, чтобы улучшать уровень жизни наших граждан.
Призвал Инар Гидзба. Герой Абхазии, общественно-политический деятель Аслан Кабахи посоветовал Гарибашвили позаботиться о своей стране, вложить 10 миллиардов долларов в экономику Грузии. В интервью «Эхо Кавказа» он сказал:
давно Абхазия уже не в лоне национальных интересов Грузии, но они периодически пытаются показать и грузинскому обществу, и мировому сообществу, что они про Абхазию не забыли. Но Абхазия давно про них забыла, вот в чем беда их нет. Абхазы и народ Абхазии как-нибудь сами за себя побеспокоить. Абхазия независимое государство. Периодически это десятки, а может и сотни раз правители Грузии за 30 лет озвучивали разные варианты, разные блага для абхазов, которые не никак абхазское общество не воспринимает. Если они помогают нашим гражданам, которые действительно тяжело больны, это ни о чем не говорит. Можно по-человечески сказать им спасибо, что они больным порой помогают. И более того, этим вернуть Абхазию в 92-й год им не удастся.
Политик подчеркнул, что в Абхазии никогда не будет руководства страны, которое попытается изменить статус Абхазии.
Это смертельно опасно для любого правителя, который не просто даже попытается, а кто подумает поменять статус Абхазии. Ни у кого это не получится. В Абхазии выросло новое поколение, которое выросло в независимой, гордой стране.
Сказал Кубахия. Эхо Кавказа обратилась в пресс-службу МИДа Абхазии. Однако руководитель пресс-службы Милана Цвижба сообщила, что в МИДе было принято решение не давать комментарии по поводу высказывания грузинского премьера. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
На пресс-конференции главы представительства Россотрудничества самопровозглашенной Республики Абхазии Дмитрия Федотова много говорилось о мероприятиях, проведенных в этом году. Но журналистов, среди которых был и наш сухумский корреспондент Виталий Шарий, интересовал его взгляд на то, что уже многие годы не удается объединить десятки общественных организаций российских соотечественников в Абхазии.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция руководителя представительства в Абхазии Россотрудничества Дмитрия Федотова. В частности, Дмитрий Геннадьевич сказал:
одним из основных направлений, как вы знаете, у нас является это продвижение и популяризация русского языка, ну и, соответственно, продвижение российского образования в стране пребывания. К сожалению, из-за известных всем вам событий нам пришлось сдвинуть квотную кампанию в силу ряда причин, но наконец-таки 23 декабря, да, у нас стартовала эта квотная кампания, теперь мы начали прием заявок на обучение в российских вузах. В этом году выделено на Республику Абхазию 110 квот, при этом акцент делался в первую очередь на технические специальности, исходя из той специфики, в которой сейчас находится Республика Абхазия. Все ребята уже могут сейчас подавать свои заявки. Квотная кампания у нас продлится до 20 февраля. Сегодня у нас прошла первая рабочая встреча с профильными министерствами на предмет, скажем так, определенных условий проведения данной кампании в республике.
В 2022 году Россотрудничеству в Абхазии удалось воплотить в жизнь множество проектов и провести различные мероприятия в области образования и науки, рассказал Дмитрий Федотов. Так, с 29 августа по 9 сентября совместно с Музеем боевой славы имени Владислава Арденба провели поисковую экспедицию «Марух. Высокогорный фронт», посвященную событиям битвы за Кавказ в годы Великой Отечественной войны. Состоялось 30 мероприятий культурно-гуманитарного направления, в том числе интерактивные викторины по русскому языку и литературе, которые провели в Сухуми и в районах Абхазии. 18 октября представительство организовало мероприятие из цикла «Русский след в Абхазии», посвященное 170-летию со дня рождения Николая Смецкого. Впервые был проведен конкурс для журналистов «Взгляд-2022». Среди вопросов журналистов, которые прозвучали на пресс-конференции, был такой: представительство Россотрудничества, как и посольство России в Абхазии, тесно соприкасается в своей работе с общественными организациями российских соотечественников республики, которых насчитываются десятки. Не секрет, что в отношениях руководителей последних вот уже около четверти века наблюдается раздрай и бесконечная борьба за лидерство. Несколько лет назад в торжественной обстановке в посольстве РФ в Абхазии была предпринята попытка объединить их в новую организацию «СОРС». Но и тогда в нее вошли все же не все русские общины. А главное, вскоре вышли две, а в этом году, незадолго до очередной страновой конференции российских соотечественников, еще около трети остававшихся в «СОРС». Так может, это бесполезное и бессмысленное занятие пытаться их объединить? Дмитрий Федотов высказался так:
Мы как агентство, мы работаем со всеми организациями соотечественников. У нас есть разные направления финансирования. Основные у нас — это два направления. Это финансирование, которое идут по линии правительственной комиссии по делам соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках которых мы оказываем поддержку организациям российских соотечественников на территории территории той или иной страны. Плюс у нас есть еще проекты, которые идут по линии общественно-гуманитарных мероприятий. В рамках этой линии мы работаем абсолютно со всеми организациями и в первую очередь с организациями страны пребывания. Но мы не занимаемся организационной структурой. Особенно сейчас, с приходом Евгения Александровича, мы работаем абсолютно со всеми организациями. Входят они в КСОРС, не входят они в КСОРС. Являются ли они, так сказать, организациями соотечественников, либо они являются не организациями из представителей местного сообщества. Нам без разницы. Нам главное, чтобы, так сказать, мы могли вместе представлять интересы и культуру нашей страны. Мое личное мнение, я не знаю, насколько в это можно верить или не верить, но мне реально больно, когда российские соотечественники не могут найти между собой консенсуса. При этом, при всем, то, что произошло, это произошло. Я надеюсь, что, так сказать, эта ситуация выправится, потому что, что касается, так сказать, того КСОРСа, который сейчас есть КСОРС, ну, я имею в виду с Олегом Николаевичем Юрченко, да, то можно к нему по-разному относиться, но я с ним достаточно много общался. Это человек, который последовательно проводит достаточно спокойную, нормальную политику, которая направлена на то, чтобы консолидировать российские общины между собой. То, что другие организации как-то воспринимают это по-другому, это их взгляд. Поэтому в этой ситуации, если вы согласны с этим, вы работаете с КСОРСом. Не согласны, но вы не работаете с КСОРСом. Насильно затаскивать в КСОРС или насильно их объединять, я думаю, не стоит, потому что, ну, я могу сейчас говорить красивые слова, но что толку-то? От этого ничего хорошего не произойдет.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
Что читают и что пишут в югоостинской прессе? Обзор подготовила Зарина Санакоева.
Газета «Республика» тоже присоединилась к обсуждению резонансной темы посещения Тбилиси североосетинскими танцорами, которые дали там мастер-класс по осетинским танцам. Издание считает эту тему внутриосетинской, что следует из названия материала «Танцы на костях» или к вопросу кризиса внутриосетинского диалога. Будем справедливыми, если бы не тот факт, что артисты ансамбля «Алан» были приглашены представителями прогрузинской организации «Временная администрация Южной Осетии», то этот факт не вызвал бы такого ажиотажа, хотя резонанс был по-любому, считает автор. Далее он делает подробный экскурс во взаимоотношения Северной и Южной Осетии за 90-е и нулевые годы. Он получился насыщенным и иллюстрирует высокую активность и качество взаимоотношений на всех уровнях. Однако за последние годы в этой сфере идет только спад. Безусловно, вопрос, поднятый в эти дни в обществе и обсужденный на парламентском комитете, не возник на пустом месте. Это следствие отсутствия реальных интеграционных процессов, что только играет на руку грузинам, пытаясь все больше разъединить север и юг нашей Родины. В то же время артисты ансамбля «Алан» тоже немалые дети, чтобы не понимать всех нюансов своего культурного вояжа в Тбилиси. У всего есть своя красная линия, а потому хочется надеяться, что произошедшее станет для нас последним уроком, пишет издание. Газета «Южная Осетия» тоже пишет о взаимоотношениях Южной и Северной Осетии, но уже экономических. Издание публикует материал с расширенного заседания Союза предпринимателей Южной Осетии, где главной темой обсуждения стали вопросы экономической интеграции севера и юга Осетии. Предприниматель Тимур Схавребов рассказал о попытках югоосетинских предпринимателей привлечь в республику инвестиции из Ирана. По непонятным причинам прежние власти проигнорировали эти перспективы сотрудничества. «Все подписанные в результате поездки в Иран соглашения остались на бумаге», сказал Схавребов и сообщил, что Союз предпринимателей Южной Осетии учредил новую организацию, которая займет вопросами более активной интеграции севера и юга Осетии и привлечения инвестиций из разных стран, как в южную, так и в северную. «Наш главный тезис – две республики, одна экономика», – подытожил Схавребов. Скандал в Министерстве здравоохранения республики активно обсуждают в социальных сетях. Поводом стала информация о том, что один из врачей Республиканского многопрофильного медицинского центра получил отпускные в размере 539 тысяч рублей. Телеграм-канал «Бонварном» пишет, что регулярно регулярно получал сообщения от читателей, где они писали, цитата, «какие-то дикие вещи о коррупции, некомпетентности, беспределе и просто преступной деятельности в системе здравоохранения республики». Конец цитаты. «Мы ничего не публиковали, потому что не могли подтвердить все эти вопиющие факты, хотя никаких сомнений в их достоверности у нас не было. Состояние медицины Южной Осетии говорит само за себя. Это дно, в которое каждый год уходят миллиарды без какого-либо результата», пишет канал. Единственный результат – это обогащение группы врачей. С повышением зарплат в бюджетной сфере в системе здравоохранения Южной Осетии сложилась целая мафия, которая уничтожает здравоохранение республики и уже является угрозой безопасности ее граждан. Весь этот бардак происходит под носом у миллиона контролирующих структур, начиная с профильного министерства и заканчивая прокуратурой с КСП. Но пока никто ничего не делает. Ситуация просто катастрофическая, и мы будем ее освещать, поскольку коррупцией и некомпетентностью в буквальном смысле уничтожается здоровье жителей Южной Осетии, пишет Бонварнон. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Схинвал.
Радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей. В студии Кети Кочеришвили.
Противники Михаила Саакашвили сегодня в Тбилиси у Дворца президента вышли на митинг против освобождения экс-президента. Зурабишвили вышла к собравшимся и попыталась обратиться к ним. «Мне интересно, где были те, кто сегодня распространяет про меня слухи в 2007-м, где они были, когда происходила трагедия времен Миши, где они были, когда я стояла на улице. Я скажу вам, где были те, кто сегодня распространяет этот месседж-бокс. Они были либо в штабе Миши, либо удобно устроились на разных должностях, либо в банке карту. Те, кто распространяют сегодня месседж-бокс, видите ли, знают, чем я занимаюсь, видите ли, знают, что я сделаю и когда я сделаю», заявила президент. Но из-за расшумевшейся толпы договорить ей не удалось. В результате президент Зурабишвили вернулась во дворец Орбельяни. Участники митинга проводили ее криками «Стыдись, стыдись». Позднее президент Грузии Саломе Зурабишвили провела экстренный брифинг, на котором заявила, что в последние дни в стране развернута кампания, направленная на оказание давления на президента страны. По ее словам, находящиеся сегодня во власти читают ей мораль, а при этом в 2007 году во время президентства Саакашвили некоторые из них работали в его штабе. Она подчеркнула, что возвращение Саакашвили было выгодной для этих сторон спецоперацией. «Возвращение Миши было выгодно обеим сторонам, и мы видим почему. Потому что уже год мы полностью парализованы вокруг споров по вопросу Миши. Другой темы не существует. Поднять другую тему невозможно. Страна тонет вокруг этого вопроса, и это выгодно обеим сторонам. С одной стороны, наверное, не видят своих других планов, а второй выгодно, потому что им не приходится отвечать на вопросы, которые население должно задавать своему правительству», сказала Зурабишвили. Она считает, что является жертвой буллинга. «То, что происходит сегодня по отношению к институту президента, недопустимо. Институту, не женщине. Давление, буллинг, кстати, я не понимаю, что делают неправительственные организации, которые должны выразить позицию по отношению к буллингу. Вот смотрите, прямо у моих дверей русская деревня. Что это значит? Я не думаю, что в какой-либо другой стране у дворца президента установили бы такое, тем более в эти напряженные времена», сказала она. Экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кукойте прокомментировал слова премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Грузинский премьер накануне пообещал абхазским и осетинским братьям и сестрам 10 миллиардов долларов инвестиций и будущее, как у Монако. Интересно тогда, почему же сама Грузия, имея такие возможности, вместо Монако превратилась в отстойник предателей России, написал Кукойте в телеграм-канале.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Украина готовится укрепить безопасность страны в наступающем 2023 году. Президент Владимир Зеленский отчитался перед согражданами по планам на ближайшее будущее. При этом западные эксперты прогнозируют затяжной конфликт с Россией вне зависимости от того, когда завершатся боевые действия в Украине. Москва, несмотря на явные проблемы на поле боя, пока не готова идти на компромиссы и делать ответные шаги на экономическом фронте. Владимир Унанян с подробностями.
Наступающий 2023 год должен стать решающим для Украины с точки зрения безопасности. Президент Владимир Зеленский обратился к согражданам с заверениями в том, что в стране полным ходом идет подготовка к тому, чтобы обеспечить эту самую безопасность и открыть новые возможности для Украины.
Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски есть зимой, понимаем, что должны сделать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности. Мы заходим в следующий год и должны сохранить общее понимание наших национальных целей. Конечно, это освобождение нашей земли от врага, а также восстановление Украины, возвращение наших людей домой, дальнейшее сближение нашего государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире. Это все задачи на ближайшее время.
Открытие новых возможностей для Украины у світі. Це все завдання на найближчий час.
Впрочем, главной задачей на ближайшие дни и недели для Украины остается удержание линии фронта. По мнению специалистов из Американского института изучения войны, российские силы, атакующие Бахмут, близки к пику своих возможностей. Свой вывод они обосновывают тем, что серьезные потери на бахмутском направлении вынудили российские войска сократить масштаб наступательных действий до уровня отдельных отрядов. Согласно поступающей с фронта информации, российские подразделения в районе Бахмута больше не атакуют ротами или батальонами тактическими группами, сведя наступательные силы к маленьким группам численностью от 10 до 15 человек. Эксперты напоминают, что нечто подобное происходило в августе на Херсонском направлении. Тогда это стало свидетельством того, что российская армия более не способна действовать подразделениями достаточно крупными для осмысленного продвижения. Нынешнее замедление темпов продвижения российских войск в районе Бахмута аналитики связывают с растущими проблемами с личным составом и боеприпасами. И это, по всей видимости, в ближайшей перспективе не позволит России поддерживать высокую интенсивность действий на этом направлении. Истощение российских сил на бахмутском направлении косвенно подтверждается публичными оскорбительными обращениями в адрес главы российского генштаба Валерия Герасимова со стороны наемников ЧВК «Вагнера», являющихся костяком штурмующих Бахмут подразделений. Они обвиняют военное руководство России в недостаточных поставках боеприпасов на передовую. Сам лидер музыкантов Евгений Пригожин поддержал своих подчиненных в конфликте с генштабом, опровергнув заявления многих российских СМИ о том, что оскорбления в адрес Герасимова – провокация со стороны Украины.
Специально, чтобы ответил на ваш вопрос, заехал к ребятам в землянки. Вы кого-нибудь здесь видели сейчас из украинских националистов? И я не увидел. Наша главная задача, и их тоже, и они все время об этом говорят, идти и брать Бахмут. И я думаю, что взятие Бахмута уже давно не за горами. А что касается проблем, которые, к сожалению, возникают на каждом шагу, надеюсь, что мы их решим. Будем решать и заставим решить. Националистов на том нашумевшем видео нету.
Западные эксперты тем временем призывают не списывать Россию со счетов и не повторять ошибки 1930-х годов, когда можно было попытаться предотвратить Вторую мировую войну. В частности, бывший начальник британского генштаба Ричард Даннет считает, что Запад должен готовиться к долгому и дорогостоящему сдерживанию России и после окончания войны в Украине. В своей статье для издания Daily Telegraph под заголовком «Путин может и провалился, но Запад не готов к тому, что будет дальше», Даннет утверждает, что даже если Россия будет вынуждена вывести войска из Украины, включая Крым, отношение Кремля к Западу, даже если в нем не будет заседать Путин, вряд ли изменится. И Западу и дальше придется твердо, единым фронтом противостоять любым экспансионистским поползновениям России, постоянно увеличивая военные расходы. В Москве же продолжают настаивать. Россия добьется заявленных целей в Украине, а мирные переговоры, если кто-то в них заинтересован, должны вестись с учетом новых геополитических реалий. Что именно подразумевается под этим, объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ну, пока нет никакого мирного плана Украины, давайте начнем с этого. Опять же, не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав России новых регионов, 4. Никакой план, который не учитывает эти реалии, он не может претендовать на то, чтобы быть мирным.
Не готова Москва и к компромиссам на экономическом фронте. Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. В документе, в частности, говорится, что Россия запрещает поставки своей нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах предусмотрена фиксированная максимальная цена. Указ вступит в силу 1 февраля 2023 года. Ограничения на нефть будут действовать с этого дня и до 1 июля следующего года.
Это суверенное право России отвечать на такие нелегитимные, абсолютно абсурдные меры, так называемый потолок цен. Поэтому этому предшествовала внутрироссийская экспертная проработка.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В начале декабря страны Большой Семерки, ЕС и Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Ниже этой цены Запад готов не препятствовать ее продаже в третьи страны в обход эмбарго, введенного против России за вторжение в Украину. Тем временем гуманитарная ситуация в самой Украине приобретает катастрофические масштабы. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило о гибели почти 7 тысяч гражданских лиц с начала российского вторжения. Из них по меньшей мере 529 детей. Еще около 11 тысяч мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Среди них 800 несовершеннолетних. При этом свыше 16 миллионов человек стали беженцами, что составляет треть населения Украины. В ООН подчеркивают, фактически цифры гражданских жертв значительно выше, поскольку поступление информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, и многие сообщения требуют подтверждения. Это касается, в частности, Мариуполя, Изюма, Лисичанска, Попасной и Северодонецка. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Продолжим нашу программу и тему украинского года за некруглым столом. Передаю микрофон моей коллеге Нане Плиевой.
Тысячи жертв, разбомбленные города, миллионы беженцев, продолжающаяся более 300 дней война. Таким был для Украины 2022 год. Но это также год, когда страна выстояла вопреки всем прогнозам. Украинцы продолжают отражать российскую агрессию в условиях тяжелейшей зимы. Между тем, по признанию президента Владимира Зеленского, следующий год будет решающим в этой битве. Принесет ли он мир? Обсуждаем с украинским политологом Владимиром Фисенко и военным экспертом Олегом Ждановым. Они с нами на телефонной связи из Киева. Добрый вечер, господа.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Пан Фисенко, все больше разговоров среди западных партнеров Украины о вариантах завершения войны. Это обсуждали с глазу на глаз президенты Зеленский и Байден во время исторического визита в Вашингтон украинского президента. Существуют ли какие-то предпосылки для этого сегодня?
Пока речь идет скорее о предпосылках военно-политических. Главная тенденция, которая проявилась вот за эти 300 дней войны, это то, что Украина, как вы правильно отметили, выстояла. Выстояла перед противником, который нас превосходил практически во всех формальных аспектах и по численности населения, по численности армии, экономическому потенциалу и так далее. Выстояли, но не просто выстояли, а освободили уже больше половины территории, которые Россия захватила после 24 февраля. И, кроме того, активная внешняя политика Украины. Все это создает предпосылки для того, что мы можем постепенно вместе с нашими партнерами принуждать Россию, во-первых, к тому, чтобы она ушла с территории Украины. Вот как уходили из Херсона, с севера Украины. Вот таким же образом вытеснять военным путем с нашей территории и через активную дипломатию создавать предпосылки для закрепления нашей победы уже дипломатическим путем. Предпосылки для этого действительно есть, но это все появится не автоматически, а в результате военных побед украинской армии.
Киев планирует созвать международный саммит мира к концу февраля следующего года в годовщину российского вторжения в Украину. А при этом ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе не видят готовности Путина закончить эту войну. Наоборот, по словам Йенса Столтенберга, Россия планирует затяжную войну, и Путин не отказался от цели получить контроль над Украиной.
Украины. Тогда что будут обсуждать на этой конференции?
Ну, на мой взгляд, пока это первый шаг. Это скорее создание международно-правовой площадки, дипломатической площадки для будущего дипломатического закрепления новой ситуации. Договариваться с Россией, я думаю, будем, и мы, и наши партнеры, только после того, как российские войска будут выбиты с украинской территории. А для начала надо будет создать вот эту международную площадку, во-вторых, начать процесс дипломатической подготовки к закреплению будущего мира, к обсуждению условий будущего мира. Принципы, они сформулированы в знаменитой формуле мира президента Зеленского, но по каждому пункту вот этих 10 пунктов надо конкретизировать, каким образом обеспечивать продовольственную, энергетическую безопасность, каким образом на перспективу решать проблему с ядерной угрозой, которая не будет, а которая уже исходит от России. То есть здесь предстоит достаточно большая, очень содержательная работа, и на эту работу уже надо начинать. Результат будет позднее. Действительно, хорошей символической датой может быть 24 февраля, дата начала этой войны, но потребуется еще немало месяцев для того, чтобы выйти на необходимый для нас дипломатический результат, который закрепит не только нашу победу в этой войне, но и компенсацию за ущерб, который понесла Украина в результате этой войны, которая должна закрепить гарантии международной безопасности и для Украины, и для Европы после этой войны. Так что объем работы предстоит очень большой.
Господин Жданов, действительно, все решается на поле боя. Украина сейчас переживает очень тяжелую, непростую зиму. Это приведет к некой заморозке на фронте. Как эта зима повлияет на интенсивность боевых действий?
К сожалению, погодные условия способствуют снижению активности боевых действий на линии фронта, но тем не менее обе стороны, и наша, и российская, продолжают пытаться атаковать на отдельных участках. Ну, в частности, Российская Федерация на Донецком направлении постоянно атакует наши войска. Наши войска на Луганском направлении пытаются продвигаться вперед. И в общем, да, в общем, снижение интенсивности, точнее не интенсивности, а темпов продвижения войск. Так правильнее будет.
Союзники постепенно наращивали с начала вторжения российского поставку вооружений. Например, Украина таки получила Патриот, Хаймарс и так далее. В следующем году Украина получит 45 миллиардов долларов от Соединенных Штатов. При этом Вашингтон пока не готов поставлять ракеты среднего, дальнего радиуса действия. Что, на ваш взгляд, нужно для того, чтобы наступил переломный момент в этой войне?
Но переломный момент в этой войне, он все равно наступает. Даже при таком обеспечении наших войск вооружением, вот я думаю, что это последняя возможность наступательных действий российской армии, которую они сейчас используют на Донбассе, вот в основном на Бахмутском и Авдеевском направлении. Далее наступательный потенциал России будет уже исчерпан. Но скажу так, что рано или поздно все равно страны-партнеры, у нас, кстати, нет, к сожалению, величайшему, у нас нет союзников, у нас есть страны-партнеры, которые нам предоставляют помощь всестороннюю. Я думаю, что в любом случае, рано или поздно, они придут к тому, что надо дать и паритетное, как сказал наш главнокомандующий генерал Залужный, паритетное оружие, которое способно наносить зеркально огневое поражение противника на достаточно большую глубину его территории. Ну а вообще, окончание этой войны я бы напрямую привязал бы к объемам поставок. Это прямая зависимость, объемы поставок и сроки окончания этой войны.
Йенс Столтенберг сказал, что не следует недооценивать Россию, и Москва планирует долгую войну. Каковы возможности России вести такую затяжную войну? Сколько это может длиться?
В принципе, это может длиться довольно долго, потому что мобилизационный ресурс – это единственный ресурс, который у России, будем говорить, самый большой по объему, и единственный, который они, на мой взгляд, чем дальше, ну, будут еще способны собирать. Потому что Россия возвращается постепенно от Второй мировой войны, идет к Первой мировой, к маршевым ротам, стрелковым подразделениям и так далее. Почему? Потому что техники и вооружения уже не хватает. Так что собирать людей и отправлять их на убой они еще могут какое-то время, но в плане военно-техническом они постепенно деградируют. Поэтому я думаю, что войну на истощение Российская Федерация вряд ли потянет длительный период времени. Ну, максимум может быть год, не более.
Господин Фисенко, на Западе по-прежнему опасаются, что военные действия могут выйти из-под контроля, что это может перерасти в полномасштабную войну между НАТО и Россией, и пытаются не допустить этого. Какие риски видите вы?
Ну, на самом деле, на Западе боятся не просто войны с Россией, боятся ядерного конфликта. И опасаются также использования России тактического ядерного оружия против Украины. То есть вот главная опасность – это ядерный авантюризм путинского режима. Потому что в обычной, конвенциональной войне, я не думаю, что у России были бы шансы против Североатлантического альянса. Путин не может победить Украину, несмотря на огромную разницу потенциала. Тут, конечно, сказывается и поддержка международной Украине, и мужество, отвага, и умение воевать украинской армии. Но, тем не менее, не может победить одну Украину. А здесь большой военно-политический альянс и такие страны с мощными армиями, как Соединенные Штаты, Великобритания, я уже не говорю и про другие страны. Поэтому главная проблема – это риски использования Путиным ядерного оружия. Поэтому, может быть, где-то чрезмерно осторожная политика наших партнеров по отношению к России и в поставках оружия, особенно наступательного оружия, она обусловлена именно этими опасениями. Но, как говорит известная украинская пословица, не так страшен черт, как его малюют. Поэтому не надо бояться Путина. Я совершенно согласен с коллегой, что перспективы мира и окончания войны, победоносного окончания войны против российской агрессии, они напрямую зависят от поставок оружия, в первую очередь наступательного оружия. И, в принципе, Запад уже преодолел целый ряд вот таких, я бы сказал, психологических барьеров, вот таких красных линий, которые они сами себе создавали. Это и поставки тяжелого оружия, это и поставки систем ПВО современных. В свое время Россия пугала, что поставки джавелинов приведут к эскалации войны на Донбассе. Поэтому они и сейчас пугают. А бояться не надо. Надо постепенно наращивать военно-политическое давление на Россию и таким образом выдавливать Россию с украинской территории.
Может ли в этом процессе как-то повлиять политический календарь западных стран?
Путин очень на это рассчитывал и рассчитывает. Но пока это не очень срабатывает. Вот поменялось уже не один раз премьер-министр Великобритании. Но поддержка Великобритании остается, потому что это национальный интерес Великобритании. Победили крайне правые силы на парламентских выборах в Италии. И мы видим, да, с некоторыми оговорками и нюансами, но поддержка Италии Украины, участие Италии в общей европейской солидарности, солидарности коллективного Запада и в давлении на Россию, и в поддержке Украины сохраняется. Поэтому пока что в этом плане ожидания Путина не срабатывают. Хотя, конечно, Кремль пытается использовать нынешние социально-экономические проблемы, немалые проблемы, которые проявляются в странах Запада. Там, к сожалению, ухудшилась, в том числе и по вине России, социально-экономическая ситуация, большие темпы инфляции. Но все-таки есть понимание собственных национальных интересов и интересов глобальной безопасности. Главная угроза для глобальной безопасности – это Путин. У Путина хотели бы, конечно, затянуть всю эту войну до 2024 года. Есть тоже желание или ожидание, что вот победит Трамп на этих президентских выборах. Но выборы-то только в ноябре 2024 года. И еще не факт, что победит Трамп. И, как мы уже видели, Трамп-то уже был президентом США. И предыдущие ожидания Кремля по поводу Трампа, они не оправдались. Отношения между США и Россией при Трампе даже ухудшились. Так что, мне кажется, это подтверждает и, в частности, ситуация вот этих 300 дней войны, большой войны. Путин неадекватно оценивает как ситуацию в Украине, так и ситуацию на Западе. И ошибки в оценке солидарных действий западных стран являются одной из причин поражений Путина в Украине.
Опять-таки, возвращаясь к той формуле мира, какие вариант минимум и вариант максимум окончания этой войны вы видите? Как выглядит победа в глазах украинцев в конце этого года?
Понимаете, большинство украинцев и руководство страны, руководство вооруженных сил Украины все-таки исходят из задачи максимум. Это полное освобождение всех оккупированных территорий. Но есть понимание, что, возможно, это произойдет поэтапно. Вот как и сейчас поэтапно происходит освобождение оккупированных территорий. Может быть, и некоторые сценарии, прогнозы, особенно вот западных аналитиков, они из этого исходят, что может быть хотя бы теоретически ситуация, когда украинские войска освободят, например, юг Украины, могут освободить часть Донбасса, может быть, даже и большую часть оккупированного Донбасса, и выйти на административную границу Крыма. А по Крыму, как вот сказал недавно глава военной разведки Украины, вопрос освобождения может решаться сочетанием силовых методов, военных методов и дипломатии.
Это интересное заявление.
Да, что имелось в виду? Я думаю, что имелось в виду, я думаю, надо спрашивать господина Буду. Жданова, но я допускаю, что вот в частности во время визита президента Зеленского в Вашингтон и во время контактов с другими нашими международными партнерами обсуждается в том числе и сценарий, когда, допустим, украинские войска выходят на административную границу Крыма, а вопрос о Крыме, о его освобождении может решаться и в процессе переговоров, но под военным давлением Украины, а также с учетом вот этого важное обстоятельство. Думаю, что на завершение войны может также влиять и внутренняя ситуация в России. И если в России будут обостряться кризисные тенденции, не только экономические, но и политические, то это может создать окно возможностей и для освобождения, например, Крыма дипломатическим путем. Может быть, просто случится то, что случилось, например, и с Херсоном, когда российские войска вынуждены будут идти с оккупированной территории под украинским военным давлением.
Господин Жданов, очень многому за этот год пришлось учиться буквально на ходу и перестраивать, в том числе вооруженным силам Украины. Как бы вы определили главные достижения вооруженных сил Украины за этот год? И как бы вы определили главный вызов на следующий?
Главное достижение вооруженных сил Украины, на мой взгляд, в этом году, это то, что они развернуты и то, что они боеспособны. То, что они выполняют задачи по предназначению для любого государства, это наилучший вариант, когда вооруженные силы способны защищать страну. Вот это, я думаю, главное достижение за текущий год. Ну а в следующем году у нас идет наращивание сил и освобождение территории. Вообще, я думаю, что следующий год в оптимистичном прогнозе это будет год контрнаступления, контрнаступательных действий, контрнаступательных операций для вооруженных сил Украины. Для этого есть все предпосылки. Даже с учетом того, что объемы поставок, допустим, останутся на существующем уровне, все равно у нас есть возможность развивать тот успех, который мы имеем уже на сегодняшний день.
Этих ресурсов хватит для того, чтобы выйти к границам, например, 91-го года?
Хватит. Единственное, что вопрос времени. Это главный будет критерий, потому что с имеющимися ресурсами и имеющимся объемом поставок мы, допустим, выходить на границы 91-го года будем намного дольше. А это повлечет за собой большие потери и большие трудности в обеспечении и ведении боевых действий. Это, опять же, мы привязываемся к критерию, что объем поставок напрямую влияет на ход боевых действий.
А как эта война повлияла на, собственно, оборонный комплекс страны, на потенциал Украины производить какое-то оружие самой?
Любая война – это толчок не только для военно-промышленного комплекса, это вообще толчок для экономики, особенно тяжелой промышленности любой страны. И на сегодняшний день мы видим уже как бы первые результаты того, что наш ВПК начал реагировать на ту ситуацию, в которой оказалось государство Украина. И у нас есть уже и образцы вооружений отечественные, которые мы применяем и пытаемся их выпускать, наладить производство. Я имею в виду и ракеты, но пока противокорабельные, в перспективе может быть и оперативно-тактические. Пока беспилотники, причем с довольно большой дальностью полета, и беспилотники морские, ну и производство бронемашин, насколько оно сегодня возможно, тоже пытается развивать наш военно-промышленный комплекс. Выпуск боеприпасов собственного производства – это очень важно. Кстати, обратите внимание, что пошла тенденция. Соединенные Штаты решили резко нарастить выпуск боеприпасов. Германия решила резко начать и нарастить объемы производства боеприпасов для Бундесвера. Так что, видите, уже война дала толчок не только нашему ВПК, но и другим.
А господин Фисенко, даже если в этом году удастся вытеснить агрессора из Украины и закончить горячую фазу противостояния, это будет означать конец войны с Россией?
Увы, здесь нет однозначного ответа, потому что это связано с внутренней ситуацией в России, кто останется при власти в России. Если победа на поле боя, победа украинского оружия приведут к возникновению политического кризиса в России, и в России будет смена власти, или просто, скажем так, длительный процесс кризисной ситуации, тогда, конечно, россияне отвлекутся на внутренние проблемы. Но если в России будет сохраняться в той или иной форме путинский режим, даже без Путина, с прежними имперскими амбициями, даже если россияне вынуждены будут уйти с территории Украины и, как минимум, де-факто признать границы 91 года, риски новой российской атаки будут сохраняться. И многие украинские военные, политические эксперты, политики, профессиональные военные, в том числе руководство вооруженных сил Украины, они очень реалистично оценивают ситуацию. Риски новой военной угрозы со стороны России могут сохраняться на очень длительный период. Для того, чтобы этих рисков стало меньше или чтобы они вообще исчезли в перспективе, необходимы глубокие внутренние политические изменения в России, я бы сказал, переформатирование России, так чтобы Россия не могла быть империей. И нужна в перспективе, пока эта задача представляется, ну скажем так, очень утопичной, я думаю, не только в Украине, а всему международному сообществу необходима денуклеаризация России, то есть решение вопроса с ядерным оружием России. Эта война показала, насколько велика угроза наличия ядерного оружия у такой страны, как Россия, с таким агрессивным политическим режимом. Так что угрозы могут быть, они могут сохраняться на длительный период, и в Украине это воспринимают очень реалистично, но для того, чтобы эти угрозы стало меньше, проблему России должна решать не только Украина, а все международное сообщество.
Гостями Нанны Плиевой за некруглым столом были политолог Владимир Фисенко и военный эксперт Олег Жданов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго, до завтра.